Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне. И мы продолжаем размышлять о том, зачем нужно знать контекст апостольских посланий в Новом Завете, что это дает. Я вот... В связи с тем, о чем вы сказали, вот о чем подумал. Ведь когда мы изучаем сами послания апостольские, когда мы их читаем, когда мы пытаемся в их смысл проникнуть, и для этого нам нужно познакомиться с контекстом, мы ведь, по сути, говорим о том, как жила самая ранняя церковь. И тут есть любопытный, как мне кажется, момент, что особенно для человека, который смотрит на церковь со стороны, далеко не очевидно. При слове «церковь» понимается организация, храмы, и это, неправильно, это тоже есть. С другой стороны, верующие часто говорят, нет, церковь – это тело Христово, это мистический организм, единство людей во Христе, что, в принципе, для внешнего человека не очень понятно. Но если раскручивать... назад временную эту катушку и приходить к тому, а что такое церковь вначале вот в истории, то окажется, что это, в общем-то, живые люди, во-первых, подчас в непростых отношениях. Апостол Павел спорит с апостолом Петром по поводу того, как общаться, можно ли вместе обедать с язычниками. Деяния апостолов говорят, что сначала после... Вознесение после Пятидесятницы, и в Иерусалиме апостолы, ученики Христа, жили с религиозной точки зрения прежней иудейской жизнью, также ходили в храм, а еще плюс по домам совершали, преломляли хлеб и вино, то, что потом стало нашей литургией. То есть какой-то вот такой революции в быту, она не сразу происходила. Библия появилась не сразу, вернее, ну, вот Новый Завет, Евангелие появились не сразу. Люди первые два десятилетия жили как-то, и даже, может, больше жили, просто передавая из уст в уста. А что передавая? Весть о воскресении Христовом. То есть этих очень разных людей, в очень разных бытовых условиях, в их том социокультурном, простите, контексте, что объединяло вместе? Одна единственная вещь. Люди вместе пережили воскресение своего учителя, об этом стали всем рассказывать, эти все стали подключаться, 1000 человек после проповеди апостола Петра, там потом стали язычники подключаться, и вот это и была церковь, община людей, которых связывала только благая весть о воскрешении Христа.
Но потом там тоже было все не так однозначно, потому что иначе не надо было бы собирать апостольский собор, если бы все были со всеми согласны, если всем все было понятно изначально. Хотя собирались-то люди, которые Христа живьем знали, видели, пережили это самое воскресение.
Кто-то и не видел, как апостол Павел, вот. Понимаете? Кто-то рядом с ними и не был. Вообще, кто такой там? Это же сквозное напряжение между апостолами и всеми остальными, потому что для них он как был, так и остался чужаком.
И, кстати, он вопрос был не свой. О контексте, ведь не случайно апостол Павел в начале своих посланий оговаривается, я апостол Христов, там, я был в Иерусалиме, меня уполномочили. То есть, казалось бы, величайший апостол Павел как-то подчеркивает свое, ну, говоря языком учебника, апостольское достоинство. То есть, было необходимо это подчеркнуть. Один этот факт показывает вот живость ситуации.
Да, Константин, ну вот у апостола Павла есть прекрасное выражение, когда он говорит о церкви, что когда вы собираетесь в церковь, да, когда вы, там в греческом говорят «эпитоавто», «об одном», вот это когда люди собираются об одном, о Христе, это как раз-таки, ну да, что ли, точка сборки, в которой не имеет никакого значения отличие людей, какими бы вообще не соответствующими друг с другом, не стыкующимися друг с другом они ни были. И вот мне кажется, что это одно из очень важных, один из важных показателей живости христианской церкви, когда в ней спокойно могут находиться рядом об одном такие явления или такие носители мировоззрений, ну, которые как-то вот вообще друг с другом в другой ситуации никогда бы могли бы рядом не оказаться. И это нормально. Ненормально, когда мы этого боимся, когда мы ходим всех под одну гребенку в жесткую матрицу такую поместить всех и сказать, вот так, а ну-ка мы тебя проверим в нашей-то матрице, не в нашей матрице, ага, ну все, пошел вон отсюда. Нет, вот это очень тонкое какое-то ощущение, действительно ли мы в храме там собираемся об одном и том же Христе, потому что иногда складывается такое впечатление, что вот заходишь в храм, ну а там этих Христов-то он там совсем не один, их много, они причем тоже друг с другом-то не очень-то дружат, да, один такой злобный, такой требовательный, который всех хочет, только и выискивает любую мелочь, чтобы тотчас там оплеуху отвесить, там, наказать, у другого Христос наоборот, он вообще, он не то, что ничего не наказывает, он вообще ничего не требует, и им вообще ничего не надо, он заранее совсем согласен, у третьего другой Христос, который вроде бы и не то, чтобы прям такой щепетилен, но при этом достаточно строг, но справедлив. Вот. А на самом-то деле, какой Христос, какой Он есть? И вот, возвращаясь снова к этой теме евангельских чтений, вот то состояние единодушия, которое появляется у членов евангельских групп, когда они учатся уважать инаковость другого и принимать ее безоценочно, это, конечно, рождает совершенно иной опыт принятия другого. Не навязывание своей личностной интерпретации, когда у людей появляется прям опытное ощущение того, что мое видение и моя личностная интерпретация, она менее значима, чем мнение самой церкви. Причем вот это, понимаете, это уже не из области вынужденного признания давления церковного авторитета над тобою. Это совершенно другое качество, когда человек понимает, что вот это единство в духе каждого из членов этого единства делает существенно лучше, чем когда человек сам по себе молится Богу. Вот когда это ощущение общности, оно переквашивает каждого из участников гораздо больше, чем если он там у себя дома бьет поклоны и вот таким образом думает, что вот выстраивает особые эксклюзивные отношения с Богом. Что здесь включается? Здесь как раз-таки включается вот эта доминанта всего Евангелия, что Бог выстраивает свои отношения с человеком симметрично тому, как люди выстраивают отношения друг с другом. Почему об этом постоянно в Евангелии, что вы сделали ближнему своему, это вы сделали мне. И ну, мы куда ни посмотрим, вот эта красная нить, которая идет сквозь всю Евангелие, это именно то, что ваши отношения друг с другом для Бога бесконечно дороги, бесконечно важны. Не потому, что это хороший способ там, бесконфликтного существования или чего-то там другого, а потому что это единственный инструмент, которым вы можете изменить сами себя для нормального отношения с Богом. Потому что это выводит вас из своей самодостаточности, это учит вас деятельной любви и деятельному принятию инаковости другого. Это вас немножко уменьшает, умаляет ваш эгоцентризм. Это высвобождает какое-то пространство для принятия того, что для вас, может быть, это абсолютно там, неприемлемо там, с тех или иных позиций. Но вы допускаете, да, вот у другого такой опыт. И это тоже для Бога значимо.
Но все-таки сама фабула, сам побудительный повод, который привел к тому, что тот же апостол Павел там написал Ефесянам письмо, вся эта история с мятежом там вокруг этого Димитрия серебряных дел мастера, который делал статую Артемиды, и вся вот эта событийная канва, она нужна для того, чтобы понять смысл послания Павла к Ефесеям или нет? Да. Или это в принципе не важно?
Да понимаете, все зависит от того, опять-таки, что происходит. Любое, сама эта история может стать поучительной для того, кто понимает контекст и понимает условия, в которых все это происходило. И это станет таким мостиком, который перебросится в ситуацию данного конкретного человека. А другой может зацепиться за какую-то буквально там пару фраз или даже просто за одно какое-то слово, которое раз, вдруг, хоп, оно подсветилось вот этим действием Духа Божьего. И оно проросло в человеке. И он делится с окружающими тем, что вот он ощущает, что он проживает это открытое ему, это откровение, личное откровение какое-то, и делится с окружающими. Очень по-разному. Тут я боюсь какое-то дать «да», «нет». Тут все многоцветнее, многообразнее.
Но ведь говорили же неоднократно многие, что вся беда Русской Православной Церкви дореволюционной в том, что народ был крещен, но не просвещен. Может быть, мы сталкиваемся ровно с той же историей, то есть нам образный мир Евангелия и послания апостольских ближе, чем фабула, которая привела к созданию этих
текстов.
Знаете,
Марина, я бы сегодня ситуацию еще усугубил. Не просто крещен, но не просвещен. Сегодня он просвещен даже под воцерковлен, но не облагодатствован. То есть запрос сейчас все-таки не на религиозное просвещение как таковое. По большому счету, вот буквально на днях я проводил лекцию в семинарии по мессиологии и решил с студентами сыграть в такую игру. Вы представьте себе, что мы оказались на неком несуществующем в реальности острове, где есть своя автономная православная церковь, законная, признанная. И вот мы решили, что нам никакое миссионерство не нужно. Нам не нужно миссионерить, никому ни о чем научать. Вот такая у нас ситуация. Вот докажите мне, обоснуйте фундированно, с использованием цитат Священного Писания, что это на самом деле так. Вот такая у нас была с ними игра, как бы от противного. И вот очень важный такой момент всплыл. Он звучал примерно так. Тот, кому надо, сам найдет. И ведь действительно, сегодня человек, который заинтересовался в чем угодно, он в первую очередь пойдет не в библиотеку, он полезет в бездонные недра интернета и все там найдет.
Погуглит.
Понимаете, он все найдет, и, в общем-то, не так сложно найти качественную, хорошую информацию. Так вот, сейчас запрос-то не на то, чтобы в Гугле появилась еще очередная страница с самой достовернейшей информацией о том, что такое христианство. Одной из сотен миллионов подобных. А в том, чтобы человека научили практике жизни с Богом. Запрос на практики, запрос на опыт, запрос на конкретные жизненные лайфхаки, как вот в конкретной ситуации, конкретной семьи, конкретного конфликта между поколениями поступить как христианину. И причем это не какие-то там психологические, там, не знаю, там, технологии манипулирования другими. Нет, люди на самом деле не понимают, как переносить вот саму евангельскую тональность, то, чему учит нас церковь, в практическую плоскость. Вот на это есть огромный запрос. И отчасти то, что сейчас происходит в рамках деятельности издательства «Никея», там вот проводятся собрания там смыслового клуба «Резонанс», «Фавор», вот различные виды мирской активности свидетельствуют об острейшем запросе именно не на теорию, а на практику христианской жизни. Люди приходят и говорят: научите нас быть христианами. Не расскажите нам, какие мы должны быть. Мы знаем, какие мы должны быть. Вы покажите нам, а как быть? Вот на это сейчас острейший запрос.
Но вы для себя в каких-то ситуациях обращались не на службе, не как преподаватель, готовясь к очередной лекции, а вот для себя лично обращались к каким-то посланиям апостольским? И если можно, то к каким, в каких ситуациях?
Вы знаете, к апостольским посланиям нет. Я не могу сказать, что вот в какой-то ситуации такой сложной, острой, я открывал именно послание апостола Павла и начинал как-то искать там, получать какие-то правильные ответы, которые меня бы удовлетворили. Но, наверное, я скажу так, что все-таки мне больше нравится Евангелие. мне больше, я больше ответов получаю от прикосновения вот к этой именно евангельской стихии. Как-то вот для меня в первую очередь все-таки евангельская история, она является такой вот, ну, задающей тональность, пронзающей, пронзительной такой.
А зачем же тогда мы слышим на службе отрывки именно из посланий?
Но они же взаимодействуют друг с другом, понимаете? Ведь апостольские послания — это, условно говоря, это вторая итерация, это рассказывание нам то, как применять к жизни то, чему учил Христос Спаситель. Вот. А дальше уже включается священник, интерпретатор, духовенство, там, каждый мирянин в меру своей образованности, владения текстом тоже видит какие-то свои смыслы. То есть это очень живой такой процесс. Опять-таки, ну, для меня вот у меня так, у другого человека так, по-другому.
Очень часто
кто-то
приходится...
любит там то или иное послание. Я знаю, люди есть, которые гораздо больше любят в той или иной ситуации обращаться к чтению псалтири. Именно вот в этом находят для себя работающий духовный инструмент вот этой сонастроенности, вхождению в правильное состояние духа для того, чтобы увидеть, ну, ту или иную ситуацию в таком трезвым взглядом. У кого-то это могут быть творения святых отцов. Тот же самый Феофан Затворник, его очень горячо люблю, вот он очень близок по какой-то там своей внутренней тональности мне, да. Там какие-то другие есть. Слушайте, да это может быть все что угодно. Это могут быть даже не обязательно божественные писания и творения святоотеческие. Это могут быть да что угодно. Вот, знаете, иногда бывают картины. Вот у меня в детстве была одна репродукция, которая меня настраивала на такой вот, я бы сказал, созвучный божественному миру лад. Она прямо висела мне перед носом, я мог в нее вот уткнуться и пропасть. И я не думаю, что это единственный опыт, который возможен. У кого-то такая же музыка может быть, у кого-то места могут быть. Но это о чем? На самом деле это все об одном и том же, что надо немножко быть знакомым с самим собой, надо понимать свою вот эту реактивность, свое, что откликается, что у тебя есть право на этот отклик. Ты его не можешь игнорировать, ты не можешь его, от него бежать. Вы знаете, у Льюиса в «Письмах Баламута» там есть один такой эпизод очень интересный, когда этот Баламут говорит Гнусику, хвалит его за то, что да-да, вот молодец, ты убедил своего подопечного в том, что никакие дорогие его сердцу места на самом деле не имеют ни малейшего духовного измерения, никакой духовной значимости. То есть ты просто выбил у него почву из-под ног, ему больше опереться не на что. Потому... И теперь ты можешь из него делать все, что угодно. И на самом деле это глубочайшая мысль. Потому что там, где у нас находятся такие точки, как бы приоткрытия божественной славы, там, где нас захватывает, где нас что-то вот прям Бог взял и ухватил нас, мы понимаем, что, слушайте, да, вот прикосновение к чему-то, как там, к нетленке, да, вот это прикосновение к нетленке, оно ведь на самом деле и становится такими опорными точками. Когда их, их никогда не бывает очень много, они всегда, опять-таки, вплетены в какую-то жизненную канву. Это не, знаете, бездушные алмазы или там драгоценные камни, которые можно просто там положить в ящик, и они всегда будут в одинаковой цене. Это все очень живое, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Это скорее больше похоже на какие-то, там, не знаю, растения, животных, какие-то живые существа, которые вот сегодня оно одно тебя радует, а завтра оно вроде такое же, оно вот уже стало другим, уже тебя не радует. Котята трехмесячные, они тебя радуют одним образом, а вот десятимесячные совершенно по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божией Матери на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот когда вы говорили о приятии инаковости, которому можно научиться через вдумчивое молитвенное чтение Писания в группах, эта мысль, она, мне кажется, очень важная, о том, что психологи даже также на языке психологии называют безоценочное приятие другого, то есть не за то, какой он есть, не потому, а за то, что просто он есть. И это как-то, наверное, внутренне связано и с... может быть связано и с таким же принятием себя. А вот я почему к этому клоню? Потому что, ну, мы говорим про послание апостола Павла сегодня, но вот слова, которые сложные в первом послании к Коринфянам, апостол Павел пишет: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам себя, я и сам не сужу о себе, ибо хотя ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Вот я сам себя не сужу, это как? Что вы об этом думаете?
Вот в другом послании он тоже говорит: «Благодатью Божией есмь, еже есмь». Да, вот эти вот слова: «Есмь, еже есмь», «Я есть то, что я есмь». Кто я такой, чтобы вершить над собой суд? Потому что любой суд наш, он вершится все-таки нашими мозгами, нашей системой координат, нашими представлениями, которые по определению у нас, она заражена вирусом греха. Мы по определению смотрим на все вот с точки зрения какого-то уже сбитого прицела, и мы никогда не сможем провести правильную оценку. Более того, проводя эту оценку, мы ее обязательно начнем сразу же транслировать на окружающих. Почему вот архимандрит Эмилиан Вафидис, он постоянно об этом говорит: никогда ни с кем себя нельзя сравнивать, никакую оценку нельзя выносить ни самому себе, ни окружающим. Надо думать и искать только одного — следования воле Божией. Причем следованию воле Божией не как попытки разгадать какой-то совершенно невероятной сложности математическое уравнение, в котором любая малейшая там погрешность сразу приведет к фатальному результату, а скорее как опыт вот игры в большом оркестре, который вот и без тебя звучит, но ты можешь в него каким-то образом встроиться, и встраиваясь в него, ты будешь становиться другим. Вот это его какая-то... Это не его аналогия, это моя интерпретация того, о чем он говорит. Вот, но вот мне это очень близко, потому что у нас воля Божия, опять-таки, она очень часто воспринимается как что-то внешнее, как что-то насилующее свободную жизнь, как что-то вынуждающее тебя быть кем-то другим, чем то, что ты хотел бы быть. Так вот, с точки зрения такой именно духовной практики, я и становлюсь тем, кем больше всего я хочу быть, именно следуя воле Божией. Потому что не потому, что Бог подминает меня и упраздняет мою личностность, как бы ломает меня об колено. Нет, напротив, потому что только в следовании воле Божией я раскрываюсь как бутон, который был им задуман. Идеально раскрываясь. Вот каждый лепесточек, он просто становится такой, знаете, как бы вылепленный с любовью и вниманием. А если я раскрываюсь так, как я хочу, я, скорее всего, ну, это будет какое-то некое уродское, неполноценное, ненастоящее раскрытие. Почему вот эта тема синергии, сонастроенности, соработничества человека и Бога, она, опять-таки, ключевая во всей святоотеческой антропологии. Только в сонастроенности Богу человек обретает сам себя.
И все-таки, возвращаясь к апостольским посланиям, о которых мы сегодня пытаемся рассуждать, ведь вот мы все время вспоминаем послание апостола Павла, но не он же один писал послание, а они ведь по-разному отзываются, даже если мы не знаем фабулу их написания.
Абсолютно по-разному, да.
И, скажем, вот мое любимое послание апостола Иакова, но вот я не могу объяснить, я никакого отношения к иудеям-христианам не имею. Но почему-то именно послание апостола Иакова наиболее резонирует. Как это объяснить? И надо ли это вообще как-то объяснять?
А вот такой букет разных цветов, в котором едва ли правильно сказать, что роза имеет больше права на существование, чем какой-то там гладиолус там, или тюльпан или еще что-то. Они каждый по-своему прекрасны, они взаимодополняют и взаимообогащают друг друга. И вот, вот эту полноту букета, да, вот если мы говорим о каком-нибудь там хорошем вине или каком-то там, не знаю, сложном блюде, где каждый компонент, взятый по отдельности, он тоже хорош, но вот красоту и какую-то завершенность все получает только, когда оно взаимодействует друг с другом. Вот, мне кажется, все Священное Писание, благодаря своей непохожести, различию и нетождественности авторов, стилей, подходов, взглядов, оно и является собой такой благоуханный, сложный букет, которым можно восхищаться очень-очень сильно и очень долго.
Ну вот тот эпизод, который мы уже отчасти сегодня озвучили, важный для понимания контекста, даже не контекста, а вот настроения той ранней христианской общины, которая и была церковью, церковь-собрание по-гречески, вот это была церковь, которая разрасталась с течением времени истории и вот доросла до того, что мы сейчас называем и видим вокруг себя церковью. Но в ядре это все там есть, и вот не поняв, как мне кажется, вот той принципиальной сплоченности людей вокруг благой вести о воскрешении Христа, не понять, что такое церковь. Но вот если снова к этой эпохе обратиться, спор апостола Павла с апостолом Петром. Можно напомнить сюжет, что апостол Петр посчитал для себя неприемлемым садиться за стол, есть вместе с язычниками. Вот, апостол Павел возмутился и даже, как пишет, сказал Петру при всех, что так не должно, не надо вот этого лицеприятия. И это породило целый процесс и обсуждение того, как принимать в церковь язычников, не иудеев, ведь до этого церковь только из иудеев состояла, которые вот за иудейским же проповедником Иисусом Христом пошли и своим божественным учителем его признали, а теперь язычники. Как их принимать, это совершенно большая отдельная тема в истории. Но я к самому факту спора между апостолом Павлом и Петром, как нам это воспринимать сегодня? Два величайших апостола. Казалось бы, если уже двое великих не договорились, то где нам в церкви искать того самого единства и приятия, о котором мы сегодня говорим?
Так это же прекрасно, когда есть напряжение между разными полюсами, и вот начинается ток богословской мысли. Если напряжения нет, то и тока не будет. И во многом эти напряжения, которые знала история церкви, они помогали сформулировать более или менее точно, настолько, насколько это доступно и эпохе, и времени, в котором происходит этот спор, те или иные представления о божественном. Так формируется корпус наших догматических представлений. И отсутствие вот этого напряжения, отсутствие тех самых разномыслий, о которых говорит апостол Павел, оно исключает появление искусных. То есть, если нету спора, то не оттачивается и инструментарий. В этом смысле можно полностью согласиться, что развитие науки как таковой, оно абсолютно невозможно без продуктивной научной дискуссии.
При этом такой какой-то согревающий, парадоксальный момент, что церковь празднует день апостола Петра и Павла вместе.
Да.
Вот двух людей, которые явили пример дискуссии и несогласия, церковь вспоминает в один день, и что-то в этом есть очень важное, мне кажется, про нас и
более
про церковь.
Того, да, более того, ведь у апостола Павла, ну так, краем глаза постоянно можно заметить, что ему, конечно, было не очень-то комфортно, а вот среди других апостолов все равно чувствовал себя, ну, не своим, чужаком, его до конца-то так как-то не особо-то и принимали. Потому что ну, мы-то с Христом вот-вот бок о бок были, а ты-то кто такой? Ты откуда тут появился?
Ну, да хорошо бы просто появился неизвестно откуда, а то еще сколько времени гонителем был, и сколько они натерпелись от него.
А потом раз и взял в свои бразды весь этот корпус, мы сами-то еще толком не поняли, что и как, а ты уже все понял, уже писание туда всегда распространяешься. Это очень интересно. То есть о чем это говорит? О том, что само по себе христианство – это совершенно живое и не… То есть это не чей-то проект, не такая, знаете, хорошо прописанная сначала на бумаге, продуманная некая концепция, потом планомерно воплощаемая в жизнь. Это настолько все живое, непредсказуемое, странное, противоречивое и в итоге прекрасное.
Вот наша живая, непредсказуемая, странная, противоречивая и в итоге прекрасная беседа подошла к концу. Спасибо огромное. Отец Павел, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне, в Чертаново, в Москве, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
До свидания.
Доброго вечера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».